Благодарность будет принесена Господу за Его невыразимую милость, которую мы могли распознать по Слову Господня. Кому я милостив, тому я милостив, и над кем я жалюсь, над тем я жалюсь. Милость Божью невозможно описать надлежащим образом. Нельзя выразить и полностью охватить то, что побудило Его, когда Он произвел искупление падшего человечества, от Него отделенное и восстающее против Него. Но Писание говорит, то, что Бог проявил Свою любовь по отношению к нам, когда мы еще были грешниками, когда мы еще были вдалеке, да, когда нас вообще еще не было. Для людей это не совсем понятно. То, что Бог в какой-то определенный день делает что-то определенное для человеческой истории или же сделал. Но так оно и есть в плане Божьем. И ведь написано в послании к евреям, то, что наш Господь, после того, когда Он пролил Свою кровь и раз и навсегда принес Себя в жертву, то Он со Своей собственной кровью вошел в небесное святилище и там, как первосвященник, вступился за нас. И самое прекрасное в этом, то, что Он стал человеком, чтобы мог все прочувствовать, чтобы Он все мог понять. И с того времени, когда наш Господь явился в человеческом образе, то Он не может больше сверху судить. Он должен судить так, как Он это сам претерпел в Своем плотском теле. Поэтому Он не может проклинать. Он говорит за нас, Он освобождает. И Его милость проявляется мощным образом во всех тех, которые к Нему приходят. Во всем Ветхом Завете Он судил сверху и осуждал. В Новом Завете Он собственный суд взял на Себя. Он был сделан за нас грехом, чтобы мы в Нем получили праведность Божию. И как в Адаме все умирают, так и все во Христе будут оживлены без наших собственных дел. Это Божье дело во Христе. Так, чтобы никакой человек не мог хвалиться. Каждый раз, когда мы здесь можем собираться вместе, то мы благодарны. И мы связаны со многими тысячами по всей земле. И я черпал новую надежду. То, что Бог произведет великое победоносное шествие за истину и с истиной. И для этого Он, конечно же, использует людей, как мы это сегодня слышали в проповеди. Людей, которые сами ставят себя в сторону, убирают себя с пути, и свои собственные идеи, свои собственные желания, свои собственные планы действительно все убирают в сторону, чтобы Господь мог иметь свой путь с нами. Это так глубоко укоренилось во мне. Не только что-то делать, но дать Богу делать то, что нужно сделать. Больше ничего. Он есть Господь. Не мы говорим Ему, что Ему делать, но Он говорит нам то, что Он хочет сделать. Не служители определяют то, что Господь делает, но Господь определяет то, что рабы и рабыни должны делать. Бог обещал то, что Он изольет Своего Духа на всякую плоть. Он обещал то, что Он даст нам новое сердце и новый дух, новую жизнь, чтобы мы не ходили больше по своим путям, но ходили путями Божьими, как пророк Иеремия это написал. «Оглянитесь и посмотрите на прежние дни и исследуйте, какой путь Господен, а потом ходите по Нему». Не было никакого времени прежде, где было так тяжело, чтобы путь Божий можно было так ясно и четко увидеть. И так как появились толкования в деноминациях, они ведь были разным образом научены. И к этому еще приходит та трагедия, это мы можем спокойно выразить. Посреди послания в эти последние дни, то, что столько много разных направлений появилось, и именно из разных мотивов. У Бога может быть только одно единственное направление. И направление Божье, оно всегда направлено по Слову Божьему. Другой возможности нету. Божье Слово пребывает вовеки и навсегда. Оно является масштабом и светильником для наших ног, и светом на нашем пути. Но так как мы сегодня имеем гостей, почетных гостей в нашей среде, то я тогда, может быть, должен сделать замечание, и, может быть, без этого слова «должен» все равно сделаю. Не только мы, или же особенно я, почувствовали это, что это значит, когда люди идут за разными учениями. Но особенно как раз-таки Сара, младшая дочь брата Бранхама, она прочувствовала это до невозможности. Что это значит, когда она не идет в то направление, в котором идут ее братья? То страдание, которое она должна была понести, и все, что она претерпела, это просто неописуемо. Это даже нельзя выразить в словах. Кто сегодня не говорит ко всему «да» и «аминь», тот даже будет отрезан от всех близких и родственников и будет почитаем за ничто. Люди, которые говорят о совершенной любви, которые говорят о том, то, что Господь уже пришел, они сделали все другое, только не то, что можно было бы сделать в Его присутствии. Во все эти годы она спрашивала, почему же слышно только о всех братьях, только не слышно о брате Франке, который в начальные годы ведь все делал по Божьему благоволению и Божьему водительству. Так сказать, все он это начал. Но тоже на этот вопрос можно легко ответить. Я никогда, и также я не буду во всяком будущем это делать, чтобы идти с каким-то направлением или чтобы за каким-то делом бежать. Мы верим от сердца то, что Бог из своего слова открыл, и знаем то, что Он является Богом Слова. Не толкований и того, что люди говорят, или жить приводит к существованию. Я думаю, то, что пребывание здесь нашей сестры будет обильным благословением. И также хочу поблагодарить всех, которые пожали тебе руку и проявили любовь. Я такого мнения, и так, чтобы это не сказать, то, что я убежден в том, то, что Бог имеет людей, которые имеют это серьезным образом. А многие при ихней искренности являются полностью неправильными. Можно быть таким, быть искренним, и все же при этом быть неправильным. Самое главное, чтобы мы были искренними перед Богом, имели страх с почтением перед Его Словом. И чтобы мы не выходили за содержание Слова. Небо и земля пройдут, но Божье Слово пребудет во веки вечные. И иногда бы я уже желал такое, чтобы некоторые братья, которые много проповедуют, чтобы они однажды могли задуматься и задали себе вопрос, смогли бы они проповедовать то, что они проповедуют в присутствии Господа и в присутствии всех пророков и апостолов? Конечно же, нет. Ибо как только бы муж Божий сидел бы там в ихней среде и слушал бы, тогда он должен был бы поднять свою руку и сказал бы, «Минуточку, так не пойдет». Проповедовать можно только то, что сможет устоять перед Богом в тот день. И тогда я думаю о свидетельстве брата Бранхама, когда он еще был на земле. И был взят за занавес времени, и миллионы людей подходили к нему, и все восклицали, и все обнимали его, и говорили: «Наш возлюбленный брат, мы так рады, то, что мы можем увидеть тебя здесь». И он смотрел то, что все происходило, а потом пришло самое главное дело. Когда он мог сказать: «Я проповедовал то, что проповедовал Павел, я крестил так, как он крестил», и так далее. И они все восклицали: «На этом мы покоимся». Мы не хотим входить в те вещи, которые шли кривым путем. Было бы слишком жалко времени для этого. Но одно я хочу еще, может быть, упомянуть. То, что время уже должно прийти, чтобы и те были остановлены, которые ведут искренних людей в заблуждение. И чтобы Бог имел свое победоносное шествие не ради нас, но ради Его Слова, которое Он так прекрасным образом открыл. И Он ведь дал нам уразумение к Писанию, чтобы мы были укреплены в Нем, и чтобы мы не увлекались туда и сюда. На моем сердце лежат 2-3 вещи. Первое место Писания мы найдем к этому из 1 Тимофея, 3 главы, 14 и 15 стих. Конечно же, 16 стих всегда читается, но я хочу сегодня прочитать 14 и 15 стих из 1 Тимофея, 3 главы. «Это я пишу тебе в надежде действительно скоро прибыть к тебе. Но если мой приход затянется, то ты должен иметь ясность в том, как нужно поступать в Доме Божьем, который есть община Бога Живого, столб и основание истины». Этот стих имеет необыкновенное значение. Община живого Бога не является какой-то ярмаркой, никаким местом сборищ или же площадкой для детских игр, для разных духов и учений. Община живого Бога. Ведь через Слово и через Духа истины была зачата и приведена к существованию. Общине живого Бога. Ведь было дано Божье поручение, чтобы до самого конца управлять этими вещами, которые нам были дарованы, верным образом, и именно со всей искренностью и со всем усердием. Если жить хочешь иметь многое разное, тогда нужно идти в правильное место, и именно сразу жить в Рим. Там нам описывается то, что этот Вавил стал клеткой для всех нечистых животных и птиц, но только не община живого Бога. Я прочитаю вам это из Откровения 18 главы. Здесь написано во втором стихе Откровения 18 глава, 2 стих. Он воскликнул могущественным голосом: «Пал, пал, великий Вавилон, ставший жильем дьяволов, приютом всех нечистых духов и приютом всех нечистых и отвратительных птиц». Это есть противоположная сторона от того, чем является община живого Бога. Община Господа, она правдива, и она получила Слово в чистоте и в ясности, и передает его так дальше. Это великая клетка, в которой имеют все места, все птицы и животные, и что бы там ни было, они все имеют там место, но только не в общине живого Бога. Ибо она является крепким основанием истины, столб, фундаментом, несущим элементом истины. И поэтому ничто не может иметь места в общине живого Бога, что является ложью и заблуждением. Божье Слово является истиной, толкования являются обманом. И мы от самого начала проводили эту ясную разделяющую линию. Я никогда это не забуду. Это было на первой миссионерской поездке, когда я потом говорил о грехопадении, и это мне просто стало таким великим, то, что Господь Бог Адаму дал оригинальное слово. Он мог в присутствии Божьем жить вечно, а потом пришел змей и слово поставил на голову с вопросительными знаками и немножко его по-другому преобразовал и воспроизвел. И тогда пришла катастрофа. Слово является жизнью. Слово ведь было дано через Духа. Но горе, когда слово будет изменено, когда оно будет искажено, тогда оно становится целой ложью. Итак, Святое Писание говорит в послании к Иоанну то, что никакой лжи нету в первоначальной истине. Может быть, мне вам прочитать это место Писания ради наших друзей, которые, может быть, не так хорошо понимают немецкий. В любом случае, оно написано то, что нету никакой лжи в первоначальной истине. Кто это уже нашел? Это должно где-то написано быть в 1 Иоанне 4 главе. И именно 1 Иоанна 4, 6 стихе написано: «Но мы от Бога, кто знает Бога, тот слушает нас». Нет? Это я не имею в виду. Я имею в виду то место, где написано о лжи. Кто-то уже это нашел, чтобы мне мог помочь? Иначе я вам позже это прочитаю. Вы, наверное, это написано в Иоанне 2 главе, и там можно с 18 стиха, наверное, прочитать. В любом случае, это можно ясно увидеть. То, что Божье Слово только позже было использовано для декоративных целей. Но не так, чтобы из лжи вышла истина. Ложь выходит из совсем другого источника. И тогда только насилуют места Писаний и используют их для декоративных целей. Ибо истина вышла от Бога, а ложь вышла от дьявола, который является лжецом от самого начала. И эти обе вещи нельзя смешать. Ложь была ложью и останется ложью. Истина есть истина и останется истиной во веки вечные. Поэтому пусть никто не злится на нас, если мы не можем иметь компромиссы. Так не пойдет. Любовь к Богу, она всегда является любовью к истине, не компромиссом, но всегда к истине. И тоже это я вам прочитаю. Из 2 Фессалоникийцам 2 главы. 2 Фессалоникийцам 2 глава. Здесь мы прочитаем 11 стих. Стих 11. Да, может быть, тоже уже 10 стих. «И различного рода несправедливого обмана для тех, которые погибают, потому что они не сделали своей собственностью любви к истине, чтобы достичь спасения». Любовь Божья — это есть любовь к истине. И истина есть и останется Божьим Словом. По-другому не может быть. Мы знаем это. Тогда на моем сердце еще лежит, на основании той проповеди, которую мы слышали, прочитать слово из пророка Иеремии. И я должен просто искренне сказать, когда выходит такая проповедь, тогда мы чувствуем все то, что к нам было проговорено. И не только это, ведь оно проходит нам через кость и плоть. Особенно мы, которые привилегированы, можем слышать все эти вещи и все же распознаем то, что у нас здесь и там недостает. И то, что мы еще не находимся там, где Бог хочет нас иметь. И, может быть, мы через это приносим Господу заботы и печали. Иеремия, 2 глава, 12 стих и 13 стих. Иеремия, 2 глава, 12-13 стих. «Ужасайтесь об этом, небеса! Задрожите и застыньте от изумления, Так гласит изречение Господа. «Ибо двойную несправедливость совершил народ мой. Меня, источник живой воды, они оставили, чтобы сделать себе выкопанные водоемы, дырявые колодцы, которые не держат воды». Ведь это ж примерно шло в таком направлении. То, что нам было изложено или сказано. Бог имеет свежую живую воду. Он не хочет, чтобы она у нас застоялась. И чтобы всякие червячки в ней завелись. Напротив, Он хочет все это смыть, чтобы все было промыто. И чтобы не было никакой застоявшей воды. Но чтобы была живая, свежая вода с источника, в котором наша душа сможет напиться. Если жить оно не так, и это мы все уже были пережили, тогда мы сами хотим что-то сделать, произвести, и тогда думаем то, что мы найдем воду. Но это у нас не получится. Мы должны возвратиться к Господу. Он есть скала, которая была побита, и из него еще сегодня текет живая вода. Он сказал, кто жаждет, тот пусть приходит ко мне и пьет. Я думаю то, что мы имеем жажду. Иногда я думаю так, то, что я вообще это не могу даже выдержать. И говорю, Господь, как долго нам еще нужно ожидать, пока мисс действительно это не произойдет, чтобы ты смог открыться и чтобы ты помог своему народу. Я хочу вам прочитать и слово, которое читал брат Бранхам, что это было, Второе Царство, мне кажется. Правда ли это? Второе Царство. И какая глава? Третья. Где-то я еще там потом читал слово, и именно то, что произошло в доме у этой вдовы, у которой недоставало масла. И тоже нам это было сказано, показано, то, что Господь хочет излить своего духа. И елей, ведь в Святом Писании, это всегда прекрасный пример и указание на Святого Духа. Здесь написано что-то прекрасное. Во втором царстве, в четвертой главе, по синодальному переводу, четвертое царство от переводчика. Второе царство, четвертая глава, со второго стиха. «Елисей отвечал ей, что же мне сделать для тебя? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она отвечала, «У рабыни твоей нет в доме ничего, кроме кувшина и немного масла в нем». Всего другого не было там. Все было истрачено, муж был умер, женщина была в долгах, ничего больше не было. Только немножко масла елея в сосуде. Теперь мы прочитаем дальше. Тогда он сказал, «Пойди и займи себе сосуды у всех твоих соседей, пустые сосуды, но не бери их слишком мало. Затем пойди домой, закрой за собой и твоими обоими сыновьями двери и наливай во все те сосуды. И когда один наполнится, то оставляй его в сторону». Тогда она ушла от него и закрыла за собой и своими сыновьями дверь. Они подавали ей сосуды, а она наполняла их доверху. Когда же сосуды были наполнены, то она сказала сыну своему, «Подай мне еще один сосуд». Но он отвечал ей, «Больше нет сосудов». Тогда масло перестало течь. Это очень замечательное место. Особенно со взором на то, что мы часто, как верующие, думаем, «Если жить муж Божий, если раб Божий». И всегда это слово «если бы, если бы». Но здесь сделала женщина, которая была в нужде. Она в послушании поступила согласно слову, которое было ей дано. Не муж Божий пошел и взял сосуд, а потом наполнял все эти кувшины. Она должна была пойти. Она должна была сделать в вере то, что было ей сказано. И тот же самый Бог, который был с пророками, Он всегда был с теми, которые поступали согласно Слову, которое Бог направлял к народу или к отдельным людям. Представьте себе, ведь нам здесь не говорится, сколько сосудов там было, но она должна была от всех соседей взять столько много сосудов, сколько могла, и тогда она должна была наливать. Да, но там ведь только было всего немножко елея в этом, собственно, кувшине, и теперь она с этим малым должна наполнять все кувшины, все сосуды. Что же произошло? Произошло чудо. Умножение, потому что она в вере поступила согласно Слову Божьему. Возлюбленные, мы должны это однажды так охватить. Бог ведь почитается в своем величии и в своем великолепии. Если мы даем Ему возможность, чтобы Он мог произвести чудо, тогда Он может свое присутствие, свою мощь и силу открыть. Каждый раз, когда я читаю в Ветхом Завете, особенно об исходе народа израильского через Красное море, все другое, оно, может быть, не выглядело так великолепно, когда читаешь тот стих, «И вода стояла по обеим сторонам, как две стены, слева и справа, как будто было вылито». Как будто кто-то из цемента вылил стену, и тогда все было сделано. Здесь прекрасный путь. Давайте скажем, этот зал был бы сушей, а там и там вода. Здесь вода как стена, и там вода как стена. Да, кто же туда внезапно внедрил это средство? То, что вода стала внезапно устойчивой и стала стеной, кто это сделал? Это просто великолепно. Когда так можно это прочитать? Я верю этому от полного сердца. При этом мне даже не надо напрягаться. Да будет прославлено имя Господня. Это просто прекрасно, когда Бог может себя засвидетельствовать, как всемогущий. И точно так же написано об Иордане, когда вода стояла стеной, и народ израильский мог пройти через него. Здесь была женщина в беде. И тоже мы находимся в беде. Наши лампы уже почти что гаснут. Ведь мы все пристыжены в недостатке елея. И теперь может случиться такое, то, что нам что-то нужно отдать. Но как минимум нам должно это хватить. Урок заключается здесь в том, то, что не только мужи Божьи в вере поступали на основании Слова Божьего, но также те, которым исходило Слово. Мы можем в вере действовать, и Бог будет с нами таким образом, как Он был с теми, которым Он давал поручения и которые в Его имени говорили. Миссионерское поручение ведь нам заново было показано. Из Матфея, или же особенно из Марка, 16 главы. Самое знакомое Евангелие от всех тех, что касается миссионерского поручения, здесь дается всеобщее указание из Марка 16 главы, с 15 стиха. Затем он сказал им, «Идите по всему миру и возвещайте спасительную весть всему творению. Кто стал верующим и крестится, тот будет спасен. А кто остался неверующим, тот будет осужден. А тем, которые пришли к вере, будут следовать сии чудо-знамения». Здесь идет речь о всех верующих. Не только об 11 или 12 учениках, которые были посланы, но о всех верующих. Кто будет веровать и креститься, тот будет благословлен Богом. Он должен быть наполнен и быть снаряженным. Он должен быть живым свидетельством и должен свидетельствовать о том, то, что Бог сделал. Все, не только проповедники, но все уверовавшие должны здесь распознать и пережить, что здесь написано. Тогда, если мы еще подумаем о слове, которое также нашло свое применение из Иоанна 14 главы, 12 стих. Иоанн 14, 12 стих. Если мы это еще увидим, и здесь сразу же написано, наверное, это направлено к нам, 12 стих. «Истина, истина, я говорю вам, кто верит в Меня, тот сотворит и те дела, которые Я творю». Да, и еще большее, чем эти, сотворит. И тоже это мы ясно и четко услышали. Тогда Господь Иисус мог быть в Иерусалиме или в Иерихоне, теперь Он через Святого Духа может быть везде. Чтобы Слово подтверждать в уверовавших и бодрствовать над Ним, чтобы оно исполнилось посреди тех, которые от сердца верят. Каждый раз, когда я этот припев слышу, особенно из проповедей, и тот припев «Верь, только верь», тогда в моем сердце ощущается снова боль. Так как я такого мнения, ибо я тогда это на похоронах брата Бранхама сказал мне и Господу. Петь мы можем все. Мы можем все петь «Верь, только верь». А когда я увидел то, что гроб брата Бранхама опускается в землю вниз, тогда ведь меня охватило великое стенание. Это просто нельзя описать, нельзя повторить. То, что в человеке в таких ситуациях, в таких моментах происходит. И песня, или же припев «Верь, только верь», она, может быть, 20-30 раз пелась. Но не было никого там, кто еще мог так полностью и совсем верить. Нас всех было это коснулось. Для нас ведь был обрушился мир. И в конце я так и так не мог петь, потому что я очень сильно много плакал. И внутри был просто весь разорван. Но я был сказал, «Господь, этот человек, который действительно верил, его сейчас здесь отпускают вниз и его погребают. А другие мы, которые остались здесь, мы можем все петь, верь, только верь. Но можем ли действительно верить? Вы знаете, это все охватывает тебя все заново, потому что видишь свою беспомощность. И наш брат ведь уже сказал, мы не смотрим на себя, мы смотрим на Господа. Но было бы всем нам хорошо, если бы мы увидели то, что Бог склоняется или же сходит к нам. Имеете ли вы то же самое желание? Я хочу действительно это знать. Может быть, это из-за этого то, что я немножко отрезан от оборудования, и так не могу хорошо слышать эхо из собрания. Иногда мне кажется то, что вы все спите, и то, что никто не идет с проповедью, и каким-то образом никто здесь не находится. Конечно же, мы попросим вас, чтобы вы шли с возвещением, и чтобы были в ожидании. Мы ведь не знаем, в какой момент это может произойти. Оно ведь внезапно произойдет. Без всякого великого предупреждения. Оно произойдет. Ожидать мы должны это каждый раз. А когда оно придет, это Божье дело. Но с уверенностью, оно придет скоро. Потом есть еще одно другое слово, которое побуждает меня уже 14 дней. Из Исаии 51 главы, 12 стих. И потом особенным образом 14 стих. Я есть тот, кто утешает вас. Мы все нуждаемся в утешении, не так ли? Мы все нуждаемся в утешении. Нету здесь никого, кто бы не имел какую-то нужду в своей жизни или жить в своем сердце. И утешение нам необходимо. Господь говорит, я есть тот, кто утешает вас. Теперь идет вопрос. кем был ты, что ты боялся людей, которые ведь смертны, и детей человеческих, которые проходят как трава. Иногда мы имеем страх перед людьми, вместо того, чтобы иметь страх перед Богом. И вопрос заключается в том, кто был ты, что ты боялся людей? То, что мы всегда думаем, что люди скажут, и так далее, и так далее. Они все смертны. Им нечего сказать, они говорят только много. Им вообще нечего сказать. И ведь оно всегда так уже было. Кто имеет что-то сказать, тот скажет коротко и ясно. И тогда в этом будет смысл и понимание. А кто ничего не имеет сказать, он говорит очень много. И то, что было сказано, вообще даже нельзя применить. И здесь написано, кем был ты, что ты боялся людей? Есть ли такие в нашей среде, которые боялись людей и думали, ах, что теперь, и что, как они скажут, и как я буду выглядеть перед ними, и так далее, и так далее. Они все смертны. Они все пройдут, как трава, и их больше не будет. Давайте жить и иметь Божий страх. И человеческий страх должен отойти, исчезнуть. Господь будет с нами, как Он это обетовал. И потом здесь говорится, как обвинение со ссылкой на человеческий страх. И что ты забывал Господа. Теперь идет прекрасное сравнение. Что ты забыл Господа, Творца твоего, который распростер небо и основал землю. И что ты постоянно день за днем, трясся от ярости притеснителя. От ярости притеснителя. Но здесь это сравнение. Ты забыл твоего Творца, и именно Бога небес и земли, которому дана вся власть, который находится здесь, чтобы помочь в любой ситуации, чтобы нам помогать. Он ведь обещал то, что нас не покинет и не оставит, но будет с нами до скончания земли. И кем был ты, что ты забыл Господа? Если мы не забываем Господа, тогда мы имеем веру. Тогда мы имеем полное убеждение. Тогда, когда мы вспоминаем о Нем и Ему доверяем. А если мы Его забываем и Ему не доверяем, тогда мы бесчестим Его. И Он представляет нам себя здесь как Творец неба и земли, который установил землю. И что ты постоянно день за днем, трясся от ярости притеснителя. Да, кто же этот притеснитель? Это побежденный враг. Все равно, какого рода бы он ни был. Наш Бог имеет последнее слово. И мы можем в вере взирать к Нему. И Он будет стоять к Своему Слову и к Своим. И здесь потом написано дальше. Где же теперь ярость притеснителя? Итак, придет день, где мы притеснителя больше не увидим. Его больше не будет. Он исчезнет. Господь наведет порядок. Он примет свой народ и дело своего народа. И поведет дело своего народа. И там есть одно слово из той же самой главы, Исаия 51 глава, 22 стих. «Так сказал Господь, Всевышний и Бог твой, который ведет дело народа своего». Который ведет дело народа своего. Аминь. Он ведет дело народа своего. А потом 14 стих. Как очень скоро. Итак, это не уже сразу сейчас в этот момент, но как очень скоро. Связанный будет развязан. Это слово очень легко понятно. Если на кого-то нападут или внезапно кого-то возьмут врасплох и его связывают, и так сказать, чтобы причинить ему беду. И здесь говорится, как очень скоро связанный будет развязан. Кто-нибудь напал, например, на другого и связал его. Он не может сам освободиться. Он находится в тяжелой ситуации. Он не знает, как выйти и как войти. И здесь написано, как очень скоро связанный будет развязан. И не умрет, чтобы сойти в подземный мир. И не будет больше иметь недостатка в потребном хлебе. И это должно сегодня проговорить к нам. Мы все только люди. И пусть никто себе не представляет то, что он стоит над всеми вещами. Иногда мы слабее, иногда сильнее. Но будьте искренни. Разве мы часто уже не имели такое чувство, то, что мы не находимся так полностью в Божьей свободе, как мы бы это хотели? То, что есть что-то такое, будь это обстоятельство или что-то другое, то, что мы не являемся тем, кем мы должны быть. Просто чувствуешь себя нехорошо в собственной шкуре. Как очень скоро связанный будет развязан и не умрет, чтобы сойти в подземный мир. И не будет больше иметь недостатка в потребном хлебе. Как Давид уже тогда это сказал и написал в псалмах, то, что мы хотим увидеть шествие воинства Божьего. Его народ, народ Божий, будет полон готовности в тот день шествия воинства Божьего. И чем дольше, тем больше мы тоскуем по тому, чтобы увидеть славу Божью, чтобы пережить то, что Он, Слово, которое Он сам дал, подтверждает. И чтобы победа Божья пелась в шатрах святых, чтобы крик боли и вопль и жалобы подошли к концу. Бог хочет освободить связанных, хочет их развязать и отпустить. И притеснителя, который позаботился о том, чтобы мы попали в такую ситуацию, которая нам всем не подходит, и потом внезапно спросим, а где же он? Где этот притеснитель и все те, которые притесняли? Их больше не будет. Господь возьмет дело своего народа и прекрасным образом все выведет. И тогда мы будем прославлять Его имя, потому что мы знаем, то, что это не был человек, который это произвел, но живой Бог. Давайте жить, обобщим все вместе, что в эти выходные было сказано и что было возвещено. Бог хочет проявить себя, открыть себя. Он свое слово даровал нам по милости. Он спас нас, и все жить. Мы чувствуем себя нехорошо в нашей шкуре, потому что мы знаем то, что Бог для нас еще большее имеет. Мы не могли бы иметь по этому желание, если бы это для нас не было уже приготовлено. Все Бог уже славным образом приготовил. Нам нужно только дождаться того времени, и тогда оно произойдет. Как он это сказал. Всегда послание выходит прежде, чтобы потом произвести в народе Божьем, что было возвещено и что было обетовано. В конце должна община находиться так там, как она находилась в самом начале, полностью снаряжена силою свыше. Конечно же, мы хотим увидеть Иисуса таким, как вчера, сегодня и вовеки. Мы хотим пережить то, что такое освобождение произойдет в народе Божьем и посреди народа Божьего, чтобы одному не надо было за другого молиться, но чтобы всем пришла помощь из ясного неба, чтобы рука Божья таким мощным образом могла сойти на нас через мощное излияние Святого Духа, чтобы Господь мог сойти вниз, как это было во времена Соломона, когда храм был посвящен, и слава Господня наполнила весь храм, так то, что священники не могли исполнять свое служение. И в Новом Завете, когда слава Господня сошла вниз, и Дух был излит, чтобы верующие были им наполнены. То же самое Бог произведет в конце дней. И это время находится очень-очень близко. Если я так посмотрю на политические события, и особенно на религиозно-политические события, ибо это есть та часть, на которую мы должны особенным образом обращать внимание, как весь мир просто обольщен. Это просто находится перед нашими глазами, мы видим это. Если я подумаю еще о том, сколько же из людей ищет Антихриста посреди евреев и по всему миру, им только нужно поехать в Ватикан, он там сидит. Им вообще ничего не надо. Они могут сэкономить каждую поездку, им только нужно посмотреть. И тогда они увидят все описание. Да, они не видят это, говорит брат Рус. Так оно и есть. Они имеют глаза и не видят, имеют уши и не слышат. Но Бог еще проговорит к ним, или же, по крайней мере, к тем, которые сегодня еще находятся в тюрьмах и сами себе не могут помочь. Господь проложил путь. Он предназначен для Его народа. И тоже это место мы читали недавно из пророка Исаии, 35 главы. И это я хочу сейчас в конце прочитать. Исаия, 35 глава, 8 стих. «И будет там проложенный путь, который будет называться Святая дорога. Никто нечистый не будет странствовать по ней. Нет, она предназначена только для его народа. Кто странствует по этой дороге, и даже неопытные не заблудятся на ней». Очень прекрасное слово. Так как Бог для Израиля проложит естественный путь, так же Он и своему народу даровал святой путь. И на этом Божьем пути Он сам ведь сказал: «Я есть путь». На этом Божьем пути даже глупец не заблудится. И для этого не нужно быть особенно умным, чтобы следовать за Господом. Скажите, насколько умна овца? Она ведь без пастыря вообще не может идти, не имеет никакой ориентации. Пастырь несет ответственность за нее. Так были сделаны овцы. Иногда, если я просто подумаю о том, чему только люди не верят, тогда действительно нужно сказать, это овцы, которые не могут различать и которые не следуют за голосом доброго пастыря, но слышали другие голоса. Наш Господь говорит: «Мои овцы, они слушают мой голос, они следуют за мной». Там будет проложен путь не с преткновениями и с препятствиями, но проложенный путь будет там. Святая улица, так ее назовут. Никто нечистый не будет странствовать по ней. Кто сможет по ней ходить? Искупленные, которые были очищены через кровь Агнца, они смогут по ней ходить. Она, улица здесь, или же путь, предназначена только для его народа. Не для других, только для его народа. Кто странствует по этой дороге, и даже неопытные не заблудятся на ней. Пусть Бог дарует милости, чтобы мы, как овцы его стада, как стадо его руки, следовали за ним и не думали, то, что мы сами знаем этот путь. Но действительно, чтобы мы слушали только Его голос. И пусть жить это удастся Господу Богу, чтобы Он мог направить нам сегодня всем призыв, чтобы мы могли посвятить свою жизнь Ему заново и могли ее предоставить в Его распоряжение. Как я часто уже говорил, кто хочет служить Богу, тот должен начать сегодня, не завтра. Сегодня, которое Бог нам дает, его нужно использовать, чтобы последовать за Иисусом. Что поможет людям, если бы они приобрели весь мир, и потерпели бы ущерб в своей душе. Что поможет верующим, если они идут целый путь, а потом где-нибудь останавливаются? Кто претерпит до конца, тот будет коронован. Бог хочет иметь множество, которое просто до самого конца претерпит, которое останется верным при всех обстоятельствах. И как мы это уже рассматривали из слова. То, что связанный, будет скоро развязан. Бог произведет прекрасное победоносное шествие. Еще будет слышна радость и восклицание в шатрах праведных. И мы будем петь о победе, которую Бог нам произвел и даровал по милости. И вера есть победа, которая победила мир. Мы не хотим смотреть на себя, не хотим смотреть на обстоятельства, которые, может быть, нас еще каким-то образом удерживают. Но хотим смотреть на Господа, который имеет власть над всеми вещами. За один момент Он может изменить все вещи. И то, что прежде было, уже нету. И чего не было, то может появиться. Авраам доверял Господу. И тоже мы доверяем Господу, нашему Богу, от всего сердца и от всей души. Аминь. Давайте же встанем и вместе принесем честь Господу. Мы наклоним наши головы и пребудем в тихой молитве и вере перед Богом. И тоже в этом собрании хочет Господь еще что-то произвести. Он хочет подтвердить себя. Он хочет спасти. Он хочет освободить, помочь. Он хочет сделать то, что Он обетовал, ибо через это Он прославляется. Теперь я хочу спросить, может быть, есть здесь некоторые, которые свою жизнь хотят посвятить Господу? Мы также вспоминаем о всех подростках, о всей молодежи, о всех, которые откладывают на будущее решение и в своем сердце знают то, что Бог их позвал, и то, что они предназначены к вечной жизни. Ах, возлюбленные, сегодня тот день, сегодня тот час, чтобы вашу жизнь можно было посвятить Господу, все равно, кто бы вы ни были, Господь зовет тебя, приди к Нему. И Он говорит, кто ко Мне приходит, того Я не изгоню. Когда все головы наклонены и глаза закрыты, и когда мы прибудем в молитве, то дайте мне спросить, есть ли у кого-то мужество, чтобы поднять руку ввысь и в сердце сказать, «О Боже, сегодня, сегодня!» Я хочу посвятить Тебе мою жизнь. Есть ли кто-то, кто хочет поднять руку? Бог да благословит, Бог да благословит. Есть ли кто-нибудь еще? Может быть, есть какие-то другие нужды, все равно, какие бы они ни были. Прежде чем мы помолимся, есть ли какие-то еще нужды, особенные нужды, которые вы имеете? Спасибо большое, спасибо большое, спасибо, спасибо, Бог видит, спасибо, спасибо. Есть ли еще другие нужды? Спасибо. Бог видит везде. Он знает. Мы верим в то, что Он нас услышал. Мы помолимся сейчас. Господь наш Бог, Творец неба и земли, Ты являешься личным Богом. Ты восстановил общение. Ты убрал разделяющую стену и убрал вражду. О Боже, если жить мы через собственную вину или через какие-то обстоятельства попали наполовину в плен или же были наполовину связанными, то, возлюбленный Господь, мы просим Тебя о том, чтобы Ты проговорил в нашу жизнь слово с властью, чтобы все веревки разорвались и чтобы связанные могли быть свободными, чтобы могли Тебе служить в свободе детей Божьих, чтобы не обстоятельства пленили нас, но чтобы мы стояли над обстоятельствами, и чтобы, по милости, мы были поставлены на высшее основание. Возлюбленный Господь, Ты являешься верным и истинным Богом. Уже достаточно долго длится это время. И нам надоело это состояние. Мы хотим, чтобы ты вступился и мощным образом мог себя открыть. Мы все приносим перед тобой, всех тех, которые подняли свои руки, все равно, о чем бы они ни просили и умоляли. Даруй ты им это все по милости. Верный Бог, мы чувствуем с друг другом, мы молимся за друг друга, мы верим в то, что ты всем поможешь. Ибо твоя жертва произошла, возлюбленный Спаситель. Всеобщее мы просим тебя о том, будь твоему народу милостив. Укажи нам тот путь, по которому мы должны идти. И то, что ты хочешь, чтобы было сделано, покажи нам это. Мы просим тебя от сердца об этом. Ибо дело, в котором мы находимся, это есть Твое дело. Слово, которое мы возвещаем, есть Твое слово. Народу, которому мы служим, есть Твой народ. Овцы, которых мы пасем, это есть Твое стадо. Возлюбленный Господь, будь нам милостив. Ради Твоего святого имени мы выкрикиваем это из глубины нашей души. Услышь наш крик и приди нам на помощь. Тогда мы спросим, где же тебя остались все притеснители? Они исчезли. Возлюбленный Господь, когда ты поднимешься, тогда все враги падут на спины. Тогда они все будут разбросаны, и их больше нету. Где же тогда все притеснители? Мы скажем, где все притеснители, все обвинители, все те, которые причиняли нам беду? Их больше не будет там. Ты перенимаешь дело твоего народа. За это мы благодарны тебе. Особенным образом мы прославляем силу твоей крови, силу твоего слова и силу твоего духа. Эти три, которые свидетельствуют и которые действуют в нашей жизни. Кровь Агнца, Дух Божий и Слово Божье. Возлюбленный Господь, ты имеешь общину, которая является твоим телом и твоей плотью, которая есть основание и столб истины. И только истину ты вложил в нее, сделал ее носительницей и столпом и основанием истины. Возлюбленный Господь, пусть же до самого конца ничего не будет найдено в твоей общине, как только Божья истина. Ты есть глава, и ты говоришь: «Я есть путь, истина и жизнь».